Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это матушка Наталья Викторовна Зыкова, руководитель школы семейного чтения при приходе в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Наталья Викторовна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, мы с вами продолжаем нашу сложившуюся уже традицию ознакомить наших слушателей с книгами, с интересными книгами, с интересными авторами. И вот сегодняшний рассказ об Олесе Николаевой, современнице нашей.
Совершенно верно. Олеся Николаева – прозаик и поэт, а еще известный церковный публицист, журналист, переводчик и жена протоиерея Владимира Вегелянского, настоятеля храма Мученицы Татьяны при Московском государственном университете имени Ломоносова. Вот о ее произведениях, прозаических и поэтических, мы сегодня и поговорим, и почитаем эти произведения. Сегодня передо мной сборник ее рассказов «Небесный огонь» и другие рассказы. Из этого сборника я взяла несколько рассказов. Все они являются реальными случаями из ее жизни, или это были рассказы ее близких людей, или рассказы случайных при встрече, как это бывает. Но в любом случае это все реальные произведения. И, конечно же, главное здесь ключевое слово «Божий промысел» будет для всех этих произведений. Написаны они, на первый взгляд, очень простым, доступным, таким разговорным языком, который легко воспринимается читателем любого возраста, но на самом деле, как считает ее муж, протоиерей Владимир Вегелянский, за этой простотой скрывается глубина, очень хорошо выявленный характер героев, поступки, мотивы, чувства, мысли. То есть, на первый взгляд, простая проза оказывается не так уж и проста. Вот из этого сборника, повторяю, название «Небесный огонь», я взяла рассказ, первый рассказ, который называется «Досточка». Давайте послушаем. Когда-то, еще в 60-е годы, писатель Владимир Солоухин, который коллекционировал иконы, собирая их по деревням, подарил моему отцу одну такую, как он их называл, «досточку». Икона была в плачевном состоянии. Во-первых, она была разломана на 3 доски, а во-вторых, вообще невозможно было понять, что там изображено. Икона эта, обернутая, много лет хранилась у родителей в надежном месте. Но настал час, и мы с мужем достали ее, отнесли знакомому реставратору Андрею Витте и через несколько месяцев получили ее во всей красе. Это была всех скорбящих радости. Матерь Божия с младенцем в окружении сонма архангелов и святых. Там были и апостолы Петр и Павел, и святители Василий, Иоанн и Григорий, и Никола Угодник, и святая мученица Татьяна, что очень нас обрадовало, ибо муж будет служить потом в храме святой Татьяны, и менее известные нам святые мужи и жены. И сама эта икона была особенная. Казалось, достаточно просто постоять перед ней с беспомощным и сокрушенным сердцем, как оно постепенно наполнялось покоем и радостью, словно насыщалось. «Это необыкновенная икона», — сказал реставратор. «Я давно ее отреставрировал, а все не отдавал, потому что мне было жаль с ней расставаться», — сказал он. Икона принадлежала моим родителям, но когда они переехали жить на дачу в Переделкино, в их комнатах поселился мой брат с семьей, и таким образом икона осталась у брата. Доступ к ней был практически перекрыт, а брат не молился. И я очень просила Божью Матерь, чтобы она сделала так, чтобы икона снова оказалась у родителей, и я могла бы, приезжая к ним, обратиться к ней. И вот звонит мама и говорит: «Очень прошу, привези мне мою икону, только срочно, она мне очень нужна». «Хорошо, хорошо. Нет, именно сегодня, сейчас». Если не знать, что я слезно выпрашивала у Матери Божией доступ к ее иконе, это показалось бы не то что странным, просто невероятным, такая настойчивость. Потому что мама воспринимала эту икону не как образ, а как художественную вещь. Я взяла у брата икону, завернула ее в чистый рушник, подаренный нам украинским священником, и, прижимая к груди, вышла на улицу ловить такси. Машины у меня тогда не было, а везти икону в метро и электричке, да еще в час пик, казалось едва ли не кощунством. К тому же она была большая и тяжелая. Но только я вышла из подъезда, прямо по двору едет такси с зеленым огоньком, а под передним стеклом у него в парк, а чуть ниже – таксопарк метро «Рижская», то есть в одной остановке от моего дома. И далее – окончание работы 17:00, а времени уже 6 час. То есть уже закончилась работа. Тем не менее водитель остановился. Куда ехать? Переделкино, садись. Еле плетемся, а то и вовсе стоим. Шофер по рулю от отчаяния бьет. Вот почему я вас повез? В 2 минутах от парка был. А теперь как домой-то доберусь? Ладно, сказала я. Я вам сейчас объясню, почему вы остановились и взяли меня. Вот, и я развернула рушник, показывая икону. Это Матерь Божья вам такую мысль вложила. А я бы иначе эту икону не довезла. Он промолчал, а потом сказал. А я ведь тоже с церковью-то связан. Да. Я попал в армию, и послали меня на войну в Афганистан. А мать моя поехала к старцу Кириллу, Троице Сергиеву Лавру, и стала просить его помолиться обо мне. А он ей сказал, не плачь, вернется твой сын живой и невредимый. Ты только молись за него каждый день, и я тоже помолюсь. А когда он вернется, пусть обязательно придет ко мне. Мать за меня и молилась. И я чувствовал, что меня охраняет какая-то сила. Ведь всех в моей дивизии поубивала да покалечила, а я один уцелел. Даже как-то неловко, ни царапинки мне, все мимо прошло. Вернулся я, а мать мне все про старца рассказала и велела обязательно приехать к нему поблагодарить. Но вскоре она умерла, а я как-то закрутился с делами, с работой, а потом эта Троица Сергиева Лавра далеко... Где мне ее там искать? Так я до сих пор и не доехал. «А знаете, почему Господь сделал так, чтобы меня повезли?» – спросила я, заворачивая икону в рушник, поскольку показалась родительская дача. «Вы меня повезли потому, что вот там, за поворотом дороги, идущей в гору, стоит храм Преображения Господня. И отец Кирилл, до которого вы столько лет не могли доехать, сейчас там. Зайдете в церковный двор?» Налево в крестильне он принимает народ, как раз до 8 вечера. У вас еще полчаса. Он высадил меня и помчался по дороге, идущей вверх. А за ним только пыль столбом. Что с ним стало потом, Бог весть. Но, возможно, если он попал тогда к старцу Кириллу, то понял, кому надо возносить благодарственные молитвы за свое чудесное спасение. И вовсе не исключено, что именно тот иеромонах из далекого монастыря, о котором мне недавно рассказали знакомые чернецы, рассказали они следующее. Наш отец, Н, только одна буква, вышел из самого пекла афганской войны по чудесному усмотрению Божьему, не получив ни одной царапины. Видите, как совпадает, да? А я привезла икону маме, и она обрадовалась. Ей как живой. И потом уже, когда моего мужа рукоположили священники, она подарила ее нам. По молитвам горячим.
Да, да будет вам.
Все, да будет вам. Все свершается. Вплоть до того, что и такси, которое уже закончило работу, остановилось. И шофер был тот самый, кому необходимо выполнить просьбу матери. Ну,
какой-то,
и
да,
наказ.
Был наказ, да, ему.
И место дачи, куда он отвозил Олесю Николаеву, оказалось рядом с тем местом, где был отец Кирилл. Надо думать, тот самый в будущем отец Николай, прошедший афганскую войну. Вот. Второй рассказ не менее интересный, просто даже поразительный. Потому как все слышит Господь, и каким образом самым неожиданным он все преобразует и воплощает. Рассказ называется «Эксперимент». А вот какая история произошла с кандидатом биологии, ныне иеромонахом Иаковом, грузином. Родился он в Тбилиси, а учился в Москве, в университете. Там и диссертацию защищал. В детстве его, конечно, как всякого грузина, крестили. И Пасху он праздновал радостно и широко. Но в храм не ходил. И к Богу относился уважительно, но отстраненно. Он же по профессии естественник, биолог. А в этой среде культ науки, разума, эксперимента. Ну и как-то сказал он другу, тоже биологу, когда у них речь зашла о Боге. Мы же с тобой одного замеса. Чему доверяем? Опыту. Вот если кто-то поставит такой эксперимент, из которого бы следовал вывод о существовании Творца, я не то что уверую, я в монахи пойду. Ну что ж, я скажу так, слово сказано.
Обед, по сути дела.
Да. Стал этот друг его стыдить, мол, все доказательства бытия Божьего соразмерны лишь мелкому, ограниченному человеческому разуму. Поэтому что ж Бога так унижать какими-то доказательствами? А наш грузин ему все равно. Я верую в естественные законы природы, и пока чуда сверхъестественного не увижу, не поверю. И точка. Года два прошло, не меньше. Летит наш герой на международную конференцию в Тбилиси. Дело было зимой, темнеет рано. И тут вдруг в самолете вырубился свет. И все в кромешной тьме, слышно только, как самолет хрипит, надрывается. А рядом с нашим героем шутник сидит, анекдоты травит. Анекдот такой. Плывет корабль, полный всякого люда. И члены правительства, и богачи, и инженеры, и артисты. И вдруг налетает буря, и корабль идет ко дну. И вот все они предстают перед Всевышним и дружно вопиют. Как же так? Вот как нас было много. И утонули все без разбора. А он им отвечает, как это без разбора? Знаете, сколько времени я именно вас на этот корабль собирал? И тут вдруг что-то крякнуло, раздался страшный хруст, словно самолет начал разламываться на куски. Все закричали, и это последнее, что услышал наш маловер-биолог. Очнулся он в самолетном кресле, в глубоком снегу. Вокруг горы, Кавказ в вышине. Первый вопрос был, а где же самолет? Какой-то страшный сон. Все тело болит. Пробовал встать никак. Потом понял, ремень держит его. Он отстегнул, хотел подняться, и вдруг увидел. Оказалось, что он сидит в этом кресле на уступе скалы. Площадка 3x3, и идти ему, собственно, и некуда. В кресле, на выступе, высоко в горах. Во внутреннем кармане у него доклад, который начал было просматривать в самолете. Достал зажигалку, стал поджигать листы, в надежде вдруг огонь заметит какой-нибудь шальной вертолет и спасет. Но бумага сгорала мгновенно. Хорошо еще, что в самолете было холодно, и он вовремя достал из портфеля плед, который дала ему в дорогу грузинская бабушка его, и завернулся в него.
То есть он один там?
Один. С 20-тысячной высоты упал и разбился в дребезги, ни следа от самолета. Все погибли, а он жив. Сидит в кресле на горном утесе, в бабушкином пледе закутанный. И мысль, так ведь не бывает. И тут он понял. И в этом случае, и в том, то есть абсолютно в любом, все это противно природе, вопреки биологической науке. И если он разбился насмерть, и при этом уже опять живой, и если самолет погиб, а он выжил, это значит только то, что Бог есть. А если он выжил, то это Бог его спас. А если Бог его спас, то не просто так, а для чего-то. Такие правильные мысли начинают, да? А для чего-то. А если для чего-то, то его непременно сейчас найдут, пока он еще окончательно не замерз. А если его найдут, то он сразу же уйдет в монахи и будет служить исключительно Богу, как обещал. И тут он закричал, «Господи, спаси меня еще раз! Я знаю, что ты есть! Спаси меня, чтобы я мог тебе послужить!» Так он сидел и кричал. И вдруг из-за скалы показался вертолет. И он принялся пледом махать, что было сил. Он махал и кричал, «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Пока его не заметили. Вот так. А потом он приехал в далекий монастырь и стал иеромонахом Иаковом. Каждый день он возносит сугубую молитву за тех, кто погиб тогда в самолете. Особенно за шутника, который рассказывал анекдот. При некотором его цинизме, именно в той трагической ситуации, в спокойные времена, он вполне может быть прочитан как притча. эксперимент. Конечно, нечто сюрреалистичное есть. Кто имеет воображение в этой картинке, вознесшиеся ввысь пик горы, вознесшиеся пик горы на выступе совершенно небольшом кресла самолетное и сидящий там завернутый в плед, который дала бабушка в дорогу.
На какой-то высоте.
Да, огромный. Биолог. Но Господь его спас для чего-то. Иеромонах Иаков.
Удивительно, конечно. Случай такой удивительный.
И еще один рассказ.
Не случай, не случайный.
Нет, абсолютно. Итак, ангел. Той зимой у меня была тяжелая жизнь. Во-первых, я очень устала. Почти 10 лет, когда муж стал священником, и мы поселились в Переделкине, я практически с утра до ночи работала у него шофером. И возила его ни свет ни заря Москву и обратно, в час, когда все нормальные люди поужинали, отмокли в ванне, сидят приспокойно у телевизора. А во-вторых, я как-то хронически замерзла. На дворе было морозно, и наш ветхий домик прогревался не выше 12 градусов. То есть одето было видно все на них. И рождественский пост к тому же. Словом, я изнемогла и с нетерпением дожидалась Рождества. Там уже и день начнет прибавляться, там уже и святки, и до Масленицы недалеко, а тут и Пасха с солнышком. Вот так, горю и перемогаясь, я и поняла вдруг, чего мне особенно хочется, и что явилось бы для меня подлинным утешением – увидеть своего ангела. Ну, я не очень удивляюсь, когда моя отступление, моя внучка Маша, назовем ее Маруся, постоянно спрашивает, придя ко мне в гости. Ну, вот я сижу, а где мой ангел сейчас? Вот он здесь? Я говорю, конечно. Вот, а вот на улицу пойду, тоже с тобой. Я говорю, а когда ты не слушаешься, тогда он от тебя отходит. То есть она очень хочет тоже увидеть ангела и спрашивает, где же он тут, где начинает оглядываться. Но это ребенок, а это взрослая женщина. Хочу увидеть своего ангела. Вот я рассуждала так, ведь дан мне при крещении он, и с тех пор ходит за мной, пребывает подле меня в комнате моей, тайно моей машине, я его не чувствую, не вижу, не слышу. Прямо искушение с этим моим желанием. Ужас, не помолишься, чтобы Господь мне все-таки показал, как-то неудобно, и не отсечешь от себя это безумное желание. И решила я причаститься в сочельник, а потом я получила разрешение на причастие и в Рождество. И стало мне легче. Музыка какая-то в душе послышалась, свечечка внутри загорелась, тепло от нее. Отвезла я мужа в храм Христа Спасителя и вернулась в Переделкино за дочкой и внучкой, чтобы вести их в храм Святой Татьяны. Свернула с шоссе, еду по пустынной дороге. Красота, деревья в инее, поземка вьется. Спешить некуда, по сторонам смотрю, любуюсь. И вот уже и место, где надо снизить скорость, включить левый поворотник, притормозить, потому что надо повернуть налево и въехать в ворота. Остановилась я и кручу себе руль осторожненько, поскольку дорога очень скользкая, ненадежная. И только я выписала угол 90 градусов, как вдруг вижу, несется прямо на меня, выехав через сплошную навстречку, автомобиль черный прямо в мою водительскую дверь метит. И я в эти считанные секунды понимаю, все, это конец. А с другой стороны, такой покой у меня в душе и голос какой-то, тоже очень спокойный и внятный, говорит «не бойся, не бойся, не бойся». И тут в самый последний момент водитель этой летящей на бешеной скорости машины крутанул руль влево, ударил меня по касательной в левое крыло, после чего пролетел по сугробам, метров 5 врезался в железную сетку забора. Она спружинила, хотя и порвалась, но остановила убийственный полет. Из этого БМВ выскочил мужик восточной национальности и кинулся к задней двери. Он распахнул ее и вынул оттуда на руках ребенка лет 7. Подержал на весу. Мальчик затрепыхался и встал на ноги. Все были целы и невредимы. А я продолжала сидеть в машине, который после удара отвернулась вправо и уперлась носом в снег, со мною произошло настоящее чудо, и душа переживала торжество, не в силах вместить и осознать это чудо. Особенно поразил меня отчетливый голос «Не бойся, не бойся, не бойся». И я чувствовала, что и носитель этого голоса должен был быть в эту минуту рядом со мной, вот здесь. Я поняла, что Господь услышал мои тайные воздыхания и утешил меня уверением в том, что ангел, даже если он пребывает для меня незримым, все равно со мной. Я иду, и он следом. Я сплю, и он надо мной. Я пишу, он заглядывает через плечо. Я тоскую, а ведь я с ним. Но и я негодую, а он слышит мои обличения, мои несправедливые извительные слова. И значит, все, что происходит со мной, кем-то воспринимается всерьез, учитывается, записывается в книгу, которая будет прочитана на страшном суде. Ну вот, казалось бы, все, недоумения разрешены, прошения исполнены. Радуйся, пой, живи, блюди, яко опасно ходишь. А нет, я ходила по черным, скукоженным, злым снегам и пыталась представить, где же тут он, и не находила его. По-прежнему искала, как возлюбленного, и не отыскивала, звала и не слышала отклика. Но вот наступила Пасха, и все стало так, как и мечтала в начале зимы. Засияло солнце, запели птицы, стал прихорашиваться жасминовый куст у моего порога, а через несколько дней к моему мужу в храм святой мученицы Татьяны пришел его прихожанин, который вернулся со святой земли и подарил ему пасхальный подарок. Это была фотография патриарха Иерусалимского Исидора, сделанная на Пасху, когда он в своем храме причащал верующих. Вот он стоит на амвоне с чашей в руке и осторожно раздает лжицей святое причастие. А возле него, с той стороны, где чаша, чуть лишь наискосок, силуэт белоснежного ангела с горящей свечой в руке. И вот как иллюстрация, эта фотография присутствует в книге Олеси Николаевны.
Да.
Дорогие слушатели, читайте произведения Олеси Николаевой. У нее несколько сборников. Вот сегодня это был сборник рассказов «Небесный огонь». Здесь поразительные рассказы, являющие славу Божью нам, Божий промысел, поучающие нас не назидательно, но с любовью, как сам Господь, который есть любовь. И, конечно, нельзя не сказать о поэзии Олеси Николаевой. Я сама немножко пишу. Стихи мои несовершенны, но они исходят из сердца, из сопереживаний. Каждое мое стихотворение – это отклик на что-то. Поэтому, когда я открыла сборник стихов Олеси Николаевой и увидела там и прочитала стихотворение «Апология», слово «апология» имеет два значения. Первое – это защита от кого или чего-либо. А второе значение – это восхваление, прославление. В данном случае здесь прославление. Конечно, прославление Бога, Его любви, Его премудрости, Его любви к нам, к людям, к тем словам, которые Он произносил в книге «Бытия» при каждом дне творения. И увидел Бог, что это хорошо. Хорошо значит прекрасно. Хорошо значит премудро. Хорошо значит преудивительно. И все это каждый день мы видим и не замечаем. Порой впадаем в уныние, нам скучно, иногда даже безысходность нас одолевает. Но Олеся Николаева напоминает нам, что есть вход в этот райский сад, который сотворил Господь в виде природы удивительной. Потому что самая маленькая тварь, самая маленькая молекула, инфузория туфелька удивительно сконструирована.
В своем совершенстве.
В своем совершенстве. До
все совершенно.
Удивительного все грациозного жирафа. От маленького лепесточка клевера. Три лепесточка. Ирландцы почти считают это символом Святой Троицы. До огромного баобаба. До всего, снежинки, это удивительно. Ты только войди, удивляйся и прославляй это совершенство.
Так, Наталья Викторовна, говорят, что снежинки-то они не повторяются.
Нет, я знаю, у меня книга
абсолютно
есть.
Не
я
повторяются.
Я купила такую книгу.
То есть их миллиарды, триллиарды, да, и, там, да, не да, знаю, да. В каком количестве, но каждая в своем роде
да,
единственная.
Да, она единственная, совершенно да. верно. Это кристаллы, которые собраны композиционно так, угу. как задумал их Творец.
Угу.
И те люди, праведники, святые, которые постоянно свою жизнь проживают в молитве Богу, они совершают чудеса, которые наука не может объяснить. А эти чудеса являются тем, что Господь все может.
Угу.
Вот об этом творение Олеси Николаевой «Апология». «Что твердишь ты уныло? Нет выхода. Много есть входов. Есть у Господа много персидских ковров, самолетов. У Него и на бесах иные летают святые, и горят в темноте кипарисы, как свечи литые. О, всегда я дивилась искусством изысканным этим, дерзновенным художеством, птицам, растениям, детям, и мне нравились их имена Аспаракус и Страус, завитки насекомых, вся нотная грамота пауз. Над лугами летают поющие альт и валтурна. И ничто не случайно у них, и ничто не повторно». Вы о снежинках говорите, да? «Разве зебра не сбавила б спеси дурной с авангарда? Что, верблюда бы он переплюнул, побил леопарда? Носорога затмил бы, или радугу взял из кармана? Или придумал бы что-то покруче, чем зад павиана? Чем глаза крокодила, чем хохот гиены зеленой, или чрево кита с беглецом драгоценным ионой? Что б придумал новее пустыни, ходящей волнами, или цветущей саванны, могучей реки с рукавами, огнегривой цунами над мачтами гордых фрегатов, осьминогов жемчужных, литых электрических скатов? Что новее монаха-отшельника в рубище строгом? Он на льве возит воду, Герасим преподобный, да, сердечно беседует с Богом, и как спелую смокву в горсти, как подбитую птицу, обозреть может землю, пройти через стены в темнице, нашептать рыбарям, чтобы риф огибали левее, исцелить паралитика. Что мы видали новее?» Это вот в русском языке такое построение называется период. То есть идет нарастание по интонации, а затем спад. Это ответ. До этого все вопросительные предложения. В ответ. «Потому что здесь все не напрасно и все однократно. Если выхода нет, пусть никто не вернется обратно, но войти можно всюду, нагрянуть ночною грозою, сесть на шею сверчку незаметно, влететь стрекозою, нагуляться с метелью, озябшими топать ногами, на огонь заглядеться, на многоочитое пламя, как гудит оно в трубах, как ветер бунтует, рыдая, и окажешься там, где свободна душа молодая».
Хорошо.
Вот искусство – это со-творчество. Со – значит вместе.
Угу.
Настоящее искусство – это всегда союз писателя, поэта с читателем,
да.
Художника со зрителем. Вот это стихотворение, которое я сегодня прочитала, попадание в точку. Я попала в точку. Мое видение, мироощущение, это даже в некоторых стихах отражается. Увидела я папоротник весной, увидела в нем завиток вселенной. В стихотворении «Простые цветы» я говорю о том, что замедли свой шаг, и увидишь в простом проект мироздания, Ньютона, Бином и так далее. То есть здесь мы созвучны. Но здесь Олеся Николаева показала нам целый мир, космос. «Раскрылась бездна звезд полна», — говорил Ломоносов в своем стихотворении.
«Звезда мчеслана, нет,
бездна, вот о чем. Мне только остается пожелать нашим слушателям, чтобы этот вход был для всех открыт, потому что каждый день мы видим эти чудеса и порой проходим
мы
мимо.
Мы как-то вот привыкаем, что ли, не знаю, глаз у нас такой замыленный.
Да.
А вообще-то действительно...
А
вот
ведь это все Божье творение.
Да, все творение.
Мы должны
и все совершенно.
Совершенно.
Каждый завиток совершенен. Да.
Да. Да. И познавать мы должны. Не просто любоваться, а познавать.
Каждая букашка, она свою роль исполняет во всем этом, да, вот мироздание.
Я когда-нибудь попрошу вас уделить внимание моему сборнику «Простые цветы», ибо это интерактивная книга. Там как раз вот в конце вот не только стихи о цветах простых, но и их совершенство.
Да.
Ну да. Вот, сегодня Олеся Николаева была.
Хорошо, спасибо. Вы представили ее так очень хорошо и рассказами, и стихотворением. Я думаю, что наши слушатели заинтересуются творчеством этой писательницы, православного человека.
А я бы под конец захотела закончить выступление свое псалмом Давида, 103-й псалом. «Благослови, душа моя Господа, Господи, Боже мой, безмерное величие Твое, великолепием и славою облекся Ты, одеваешься Ты светом, словно ризою, простираешь небо, как шатер кожаный, покрываешь водами высоты свои, на облаках совершаешь восхождение свое, шествуешь на крыльях ветра». Выше поэзия, чем псалмы Давида, быть не может.
Конечно,
и Олеся Николаева всегда говорила, я вдохновляюсь псалмами царя Давида.
Ну, так там такая глубина в каждом псалме, конечно. Стоит только вот почитать его и сразу понимаешь, что вот она истина, вот она жизнь. Спасибо вам большое, Наталья Викторовна. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии была руководитель школы семейного чтения, она же поэт, матушка Наталья Викторовна Зыкова, которая ведет школу семейного чтения, я вот еще раз напомню, в приходе в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радости при 7-й городской больнице. Спасибо вам большое.